Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. В серии «Шесть Россий» программа Елены Ольшанской. Часть третья. «Русь как улус. Ордынская Русь». Впервые в эфире 4 октября 1998 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет третья передача Елены Ольшанской из серии «Шесть Россий». «Русь как улус» назвали мы ее. Первая была посвящена языческой Руси, вторая – христианской домонгольской. Сегодня историки будут говорить об Ордынской Руси, о 2,5 столетиях татаро-монгольского ига, когда большая часть страны была одной из областей – улусом величайшей азиатской империи – Золотой Орды. Что потеряли тогда и что приобрели русские? Какие следы тех времен можно видеть в нынешней России? Давным-давно русские и европейские летописцы совершили ошибку. Монголов, завоевавших в XIII веке огромные пространства Евразии, назвали татарами, хотя первый народ по имени татары был истреблен как раз монголами. В XIX веке русский историк Наумов, чтобы примирить летописи с исторической правдой, ввел выражение «татаро-монголы», но это не упростило, а скорее запутало вопрос. Он все еще остается болезненным для многих народов. Продолжим после перерыва.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Русь как улус» о Руси времен Золотой Орды. Не только величайшая беда приключилась в XIII веке, но и величайшее недоразумение. Когда орды широколицых и узкоглазых всадников двинулись на запад, уничтожая все на своем пути, обезумевшие от натиска народы приняли их за татар. Кто же все-таки пришел на Киевскую Русь? Игорь Яковенко, историк, культуролог.
Были мы русские, и на нас, русских, напали татары. Там как-то они владели Россией, потом мы от них освободились. Мы как бы наше сегодняшнее представление опрокидываем просто на 600, 500, 300, 800 лет назад. Это чистая иллюзия. Татары напали не на нас, русских, а на восточных славян, которые когда-то создали то, что называлось Киевской Русью. Эти восточные славяне отчасти в себя смешивались с уграфинами. И до этого веками смешивались с хазарами, печенегами, торками, черными клобуками или каракалпаками, половцами. И вот на них и напали татары. Потом, в течение долгого времени, 200-300 лет, Россия жила в одном политическом целом в рамках Золотой Орды. Потом Россия от этой Орды за 20 лет до ее краха полного освободилась. Затем, через примерно 150 или 200 лет, уже при Иване Грозном, Россия завоевала эту самую Орду, эту территорию, создал единое государство. Таким образом, русские и татары живут вместе с 1238 года. В этом смысле не на нас кто-то напал, а какие-то одни наши предки напали на других наших предков.
Вадим Егоров, заместитель директора Государственного исторического музея.
На Русь в XIII веке пришли только монголы. Татар же не было. Но китайцы называли монголов «да-да», то есть татарин. И вот попытка объединить эти два народа в один такой устрашающий конгломерат, который вышел из Центральной Азии, чтобы завоевать всю Европу и вообще полмира тогдашнего, он и получился в результате деятельности наших историков, хотя Карамзин подчеркивал, что именно монголы пришли на Русь, а татары, как народ, появились уже позже.
Анна Хорошкевич, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук.
О том, кто пришел на Русь, сказать совершенно точно довольно трудно. Пришли жители Монгольской империи. Если мы говорим, что это монголы, это не точно. Разные племена тюркские после пребывания в Китае изменились и включили в себя еще один этнос. Поэтому говорить о монголах неверно. Неверно говорить о татарах, потому что тогда мы идентифицируем татар 13 века, наших современников. Также не точно, как, допустим, говорить о россиянах 20 века и говорить о Руси того же самого 13 века. Россияне 20 века – это результат огромного, длительного процесса взаимопроникновения самых разных этносов.
Игорь Яковенко.
Вопрос о татарах или монголах, или монголо-татарах, или татаро-монголах. Попадаем в ситуацию, на самом деле, вербального и бесплодного спора и разбирательства. Да, Батый и идущее с ним войско политически было частью Монгольской империи. Они восходили к монголам. Но этих монголов, собственно, монголов, в этом огромном воинстве было, может быть, 1.5%. Они создали огромную империю и мгновенно в ней растворились. Реально, это была совокупность племен, в которых большое место занимало племя такое татар. Оно вполне монгольское племя. Но параллельно они захватывали всех степняков по своей дороге. Захватывали, вливали в себя. Эти степняки были им культурно близки. Языки у них были очень близкие. Это был единый, так сказать, такой туранский массив. А если язык был не очень близкий, они осваивали эти языки. Образ жизни был тоже близкий. Это были степные народы, кочевые, полукочевые, полуоседлые. Они легко вливались. В этом смысле, как мы назовем их, татарами или монголами, сути не меняет. Это была некоторая общность кочевых народов, заселявших огромное евразийское пространство. Потом из этой общности постепенно сложились сегодняшние татары, сегодняшние башкиры, и в разных смешениях они дали целый пучок современных народов.
Вадим Егоров.
Войско было чисто монгольским и должно было оставаться монгольским. Те, что вливались по пути, это были в основном, как бы сказать на современном языке, рабы, не рабы, но, в общем-то, подсобные рабочие, на самых подсобных работах. Но они никогда не были и не могли стать воинами, ответственными за исход битвы. Монгольские ханы это прекрасно понимали, и в число воинов никого не принимали из тех народов, мимо которых они проходили.
Виктор Живов. Профессор, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук.
Есть какие-то очевидные факты довольно страшного опустошения России в результате нашествия Батыя, с одной стороны, и в результате последующих рейдов на русские княжества и сбора налогов тяжелых, которые, конечно, привели к запустению Южной части Киевской Руси, перемещению экономических и культурных центров на север, к тяжелым культурным последствиям, поскольку просто какие-то культурные центры, ну, такие как Киев, прекратили свое существование.
Анна Хорошкевич.
Летописи вскоре после нашествия пишут: «Бысь тишина, Вилья, бысь тишина». Многие годы просто-напросто пропущены. Что это значит? Это значит, на мой взгляд, такой упадок духовных сил в результате потери самостоятельности. Речь идет даже не столько о государственности. Государственность – это, конечно, весьма существенная вещь. Но речь идет о потере веры в будущее. Весь XIII век, две трети века тишины – это адовые пустыни. Из страха, насколько я понимаю, летописцы почти не упоминали своих отношений с Золотой Ордой.
Вадим Егоров.
Завоевание прошло в течение 1237, 38, 39 и 40 годов. Вот 4 года длилось завоевание всех российских государств. Причем монголы не дошли до Новгорода, не дошли до Пскова, не дошли даже до Смоленска, но взяли главные центры тогдашней Руси. Это Владимир и Киев. Археологические раскопки, которые проводились на многих уничтоженных войсках, хана Бату городах, скажем, тот же город Рязань, та же Москва, тот же Киев, они обнаруживают совершенно такую потрясающую картину буквально всеобщего уничтожения населения этих городов. Ведь если город не сдавался, монголы его брали и вырезали буквально всех. Никто не спасался из жителей, которые оставались. Именно поэтому находим целые, я бы сказал, даже это не кладбища, а просто поля, усеянные скелетами. Это улицы, усеянные скелетами. Это дети, забившиеся, 3-4-5-летние, забившиеся в печки, в их дымоходы, пытавшиеся скрыться от завоевателей, там задохнувшиеся. Это рвы крепостные, заполненные телами убитых защитников этих городов. И когда все это раскапывается, то скелеты даже лежат в несколько рядов. Если вспомнить одну только киевскую знаменитую десятинную церковь, которая рухнула и придавило всех пытавшихся скрыться жителей Киева от завоевателей. Там было найдено тоже масса погребенных. И, естественно, второй такой момент вот этого завоевания для археологов очень интересный и важный – это клады, которые были зарыты населением, поскольку оно, естественно, боялось за свои сокровища, за свои деньги, за свои богатства. Оно все это зарывало, думая потом, если оно отстоит свой город от завоевателей, потом, думая откопать, прийти на это же место. Но, увы, ни один из этих кладов так и не был откопан, и все они достаются постепенно. Нам, археологам, все они перекочевывают в музей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Елены Ольшанской о Руси времен Золотой Орды. Что за времена это были и что осталось от них? Серьезные русские историки никогда не уступали западным в беспристрастности. Тоже можно сказать и о серьезных читателях исторических трудов. Но бывало, что русские образованные люди проникались вдруг особой, неевропейской беспощадностью к своей истории, к своим предкам, которые, надо признать, в то же время оставили немало оснований для этого. Еще до хана Батыя Киев не раз осаждали и брали свои. В 1169 году Киев был ограблен и сожжен князем Андреем Боголюбским. За 20 лет до монголов с матерью городов русских также поступил Рюрик, князь Смоленский. Были разрушены Десятинная церковь и Киево-Печерская лавра. Город не смог оправиться от этого потрясения до самого нашествия ордынцев. Они взяли его ослабленным. Виктор Живов.
Многие русские князья и гетили в Орду и вступали в союз с Ордой и, пользуясь помощью Орды, решали, выясняли свои отношения с другими князьями. И, вероятно, когда объединенные русские и татарские отряды нападали на какого-то другого русского князя, отношения между этими соединенными русско-татарскими силами были достаточно нормальными. Если мы попробуем проанализировать вот эти конкретные исторические моменты, то там будет и взаимодействие, и, вероятно, взаимовлияние и так далее. Но это не влияет на общую историосовскую оценку данного периода. Вот эта историосовская оценка всегда отрицательна.
Игорь Яковенко.
Киевская Русь была так называемой страной городов, гордарикой так называли ее иностранцы. А города в ту эпоху были местами, где существовало вече. Вече – это всеобщий сход, который решает городские проблемы. Этот сход сгонял князей, прогонял их. Этот сход был источником восстаний. Этот сход новых князей приглашал. Из схода городского последствий вырастает то, что сейчас называют гражданским обществом. Вот этот процесс борьбы татар на эпохе завоевания начального с городами совпал с интересами российских князей, ибо они тоже стали бороться с городом.
Две угрозы видела перед собою Русь того времени. Одна шла с запада, это крестоносцы, другая с востока, откуда уже пришли ордынцы. Две угрозы раскололи русских. Каждый князь искал себе союзников, не оглядываясь на другого князя, и нередко шел с ними на своего, даже на родственника. Игорь Яковенко.
Начиная с Андрея Боголюбского, в России, в севере Руси, вот на той территории, которая Ростово-Суздальской Русью называлась, начинает формироваться автократия, власть одного князя. Заметим, это не соответствовало традициям. И сам Боголюбский кончил плохо, он был убит во время восстания. Но традиция эта стала формироваться. И вот пришли татары, и они принесли ту политическую практику, которой желали князья. Опираясь на татар, князья Севера Руси смогли создать автократию, создать политическую традицию твердой власти, которая уничтожала Вече. Просто строились новые города. Вот строит Владимир, князь. В этом городе уже нет Вече, в отличие от Ростова, Суздаля, старых городов. Он его украшает, поднимает его статус. Таким образом, вместе с татарами князья покончили с вечевой традицией и перевели стрелку истории с развития, которое кончается логически парламентом, представительной демократией, феодальными вольностями, на другую модель, на модель азиатскую, жесткой империи с единой властью самодержавной, с постоянным тотальным подавлением всех ячеек, которые могут формировать общество независимое.
После того, как Андрей Боголюбский отбил себе стол в Киеве, он отказался княжить в им же разрушенном городе и унес свой титул на север, где построил новую столицу – Владимир. С этих пор в русской истории появляется такое явление, как воля князя, который противопоставляет себя городу, ставит свою власть выше обычая, говоря прямо и точно, выше всего. И что особенно важно, выше всего, что было до него. Утвердилось обыкновение нарушать преемственность власти, начинать все как бы с чистого листа. Смерть властителя означала конец всякой власти вообще, замечено в одном исследовании психологии русской истории. Князь удела привыкал, сказано у Ключевского, видеть в своем владении не готовое общество, а пустыню, которую он заселял и устраивал. Виктор Живов.
Процесс централизации, усиления центральной власти и, соответственно, увеличения государственного контроля над населением идет в это время по всей Европе. По русским источникам не видно, чтобы здесь какие-то понятия или идеологемы, выработанные в Золотой Орде, переносились на русскую почву. Это мог быть типологически почти универсальный процесс, который имел место и в России вне всякой определенной связи с татарским влиянием.
Виктор Ильин.
Если мы посмотрим на историю Запада, мы увидим, что примерно в этот же момент в Европе интенсивно складывается институт абсолютизма. Достаточно вспомнить феодальные войны «Алые и белые розы», централистскую эпопею Людовика XI, которые были связаны с жесткими технологиями, самоистреблением, с ликвидацией средневековых пут, ну и в какой-то мере с ущемлением феодальной вольницы, ну а по-нашему демократии. В этом отношении судьба России ничем не отличается от судеб иных стран.
Анна Хорошкевич.
Татары нам дали принципы государственности, деспотической государственности, государственности безо всяких начатков того парламентаризма, о котором шла речь в европейских государствах. Неверно сказать, что у нас их не было. Они у нас сохранялись, вплоть до опричнины сохранялись. Но как принцип ориентировались именно на ордынский стиль. От ордынского холопства 13, 14, 15 веков оно же трансформировалось в холопство уже внутрирусское. Если люди, встречаясь друг с другом, говорят «не здравствуй», а «дай Господи здоровье нашему государю», себя считая ни за что абсолютно, неполноправность и неполноценность даже князей и московского князя в том числе, она была чудовищной. Если в течение многих веков, все-таки 2,5 века, а может быть даже и больше, великий князь или просто князь был холопом ордынским, а соответственно все его подданные были холопами холопа, сформировалось ясное и четкое представление о том, что все мы от начала и до конца холопы, одни холопы ордынского хана, которого мы весьма почтительно именовали царем, а другие холопы этого холопа, всеобщее холопство – это один из результатов ордынского ига.
Игорь Яковенко.
Политические традиции очень многие пришли на Русь и утвердились вместе с татарами. Давайте посмотрим, какое огромное значение в России во всей эпохе имела армия. Возьмем ли мы Петровскую эпоху, возьмем ли мы Ивана Грозного, возьмем ли мы Советскую эпоху. Ведь ВПК и оборонка было самым главным сектором общества. Откуда это взялось? Для того, чтобы это понять, надо посмотреть на то, как была устроена империя Чингисхана. Ведь гражданская власть и власть военная там не разделялись. Начальник некоторой армии, квартировавшейся на какой-то территории, был одновременно начальником гражданским этой территории. Государство и армия практически не были разделены. И вот эта сверхценность армии, сведение всего государства к армии, разумеется, идет от татар.
Передача о Руси времен Золотой Орды. Продолжим после перерыва.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». В серии «6 России» программа Елены Ольшанской. Часть 3. «Русь как улус». Ордынская Русь. Впервые в эфире 4 октября 1998 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Русь как улус», как одна из областей Золотой Орды, монгольской сверхдержавы. Что можно сказать о следах именно этого государства, глядя на нынешнюю Россию? В каких ее чертах угадывается ордынская старина? Чего лишилась и что приобрела Русь, пока была улусом? Вадим Егоров, заместитель директора Российского государственного исторического музея.
Им не нужна была русская территория. она их не интересовала в хозяйственном отношении. То есть территория Руси представляла собой леса, реки. Монголы же, привыкшие к кочевому образу хозяйства, совершенно не были заинтересованы и не могли вести это хозяйство в той географической среде, которой обладала Русь. Поэтому они ограничили свое государство чисто естественным рубежом – степями. Вот. А в результате они получили только одно от Руси, чего не хотели – налог, то есть дань. Очень большую дань по тем временам, которую исправно собирали. И сбор этой дани был организован не кем-нибудь, а китайскими чиновниками. То есть чиновниками той страны, великой страны, надо прямо сказать, которую Чингисхан завоевал первой. И именно китайцы научили его выжимать из завоеванных земель дань, сохраняя население.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Налоги? Правильно. Стали собирать только начиная с татар. Там была целая борьба за то, чтобы дать число. Так называли процедуру описи населения. Не подушного, а подворной описи. До этого налоги собирались очень архаически. Полюдья. Примерно брали с территории какие-то деньги. Если там народа больше рождалось, немножко меняли. Народ умирал, немножко уменьшали, опять же. А настоящая администрация приходит из Монгольской империи, которая взяла ее сама от Китая. То есть мы получили административную традицию оттуда. До этого у князя были бояры, которые занимались сегодня, он командует войсками, завтра он выполняет деликатное какое-то поручение, послезавтра он собирает налоги. Бюрократия формируется вместе и приходит на Русь только с татарами.
Владимир Петрухин, историк, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук.
Татары никогда не держали гарнизонов в своих городах, и сами русские князья, будучи улусниками, вассалами ордынских ханов, должны были собирать и вести налоги в Орду. Другое дело, что надо было вести не только налоги, но и подарки, то есть собирать что-то побольше, чем положено было, и дарить это ханам, и особенно ханским женам, чтобы как-то повлиять на политику ханов в отношении того или иного русского князя. Все они, как мы знаем, между собой еще и враждовали, особенно Москва и Тверь.
Вадим Егоров.
Множество пленников русских, которые обязательно забирались во время многочисленных походов золотоордынских войск на Русь, они приводились в Орду, там жили, там работали. И, в общем-то, как-то вот незаметно для самих жителей Золотой Орды привносили части своей культуры, части своей жизни в их быт, в их жизнь и в их культуру. Точно такое же происходило и с Русью. Золотоордынские дипломаты, чиновники, мастера привносили в культуру и быт Руси множество своих деталей. Монголами были привнесены даже в одежде некоторые черты. Мы перестали застегивать, по крайней мере, мужчины перестали застегиваться, как было до монголов, свои одежды справа налево, а стали застегивать, как теперь по-монгольски, слева направо. Лишь вот старая одежда до монгольского периода осталась только сейчас у русских священников. Организация ямщицкой ганьбы. Ямщики и организация вот этих знаменитых подстав монгольских, вот эти станции или по-монгольски ямы, вот они были привнесены монголами.
Виктор Живов, профессор, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук.
Та организация почты, которая действительно появляется в России где-то в конце 17 века, она появляется в конце 17 века. То, что можно отнести ко времени татаро-монгольского ига, это поставка средств передвижения для государственных чиновников, которые действительно вознили государственные документы. Это не регулярная почта того вида, который появляется значительно позднее и появляется явно в порядке западноевропейско-русских контактов.
Вадим Егоров,
то, что сейчас лежит на поверхности, это многие языковые моменты. То есть в нашем языке сохранилось с тех пор достаточно много слов, заимствованных из Золотой Орды. Такие чудные, казалось бы, очень русские слова, как «чулок», оно является золотоордынским, как «таракан», как «сарай». То же самое, это все золотоордынские слова. Таких можно насчитать слов несколько сотен.
Виктор Живов.
Один из самых показательных моментов в историко-культурной перспективе – это то, что практически никакого влияния татарского языка на русский нету. Если посмотреть и сравнить это, скажем, с влиянием греческого, которое было большим, широким и очень многое объясняет. Если сравнить это с влиянием германско-скандинавским для раннего времени, то татарское влияние исключительно поверхностно. Это сводится к нескольким дюжинам слов не самого важного духовного или интеллектуального характера, относящихся к системе управления, таких как ярлык или деньга. И в остальном никакого влияния татарского языка не видно. Из этого можно сделать только один вывод, что русская культура в этот период развивалась вне контакта с культурой Золотой Орды и не пережила сколько-нибудь значительного влияния золотоордынской культуры.
На волнах «Радио Свобода» передача «Русь как улус», как область Золотой Орды, империи Чингисхана. Чингис был язычником, хотя очень многие из современных россиян, даже с высшим образованием, считают его мусульманином. Он исповедовал шаманизм. Он верил в судьбу и с большим уважением относился ко всем, к любым богам, не только к своим. В его империи не преследовались никакие верования, в ней мирно уживались многие народы. Российский историк Шамиль Мухамедьяров.
Никаких гонений на русскую православную веру практически не было, потому что веротерпимость, заложенная еще в ясе Чингисхана, она реально присутствовала в Золотой Орде даже в момент ее расцвета в 1261 году. Была открыта русская православная епископия в столице Золотой Орды. Это епископия в 1460 году, когда Золотая Орда уже клонилась к распаду, была переведена в Москву на Крутицкое подворье. И сейчас митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий в иерархии Русской Православной Церкви занимает второе место по значимости.
Виктор Живов.
Религиозная терпимость была чертой всех больших азиатских империй. И после того, как Золотая Орда принимает ислам, эта терпимость сохраняется. Поэтому и независимое положение русских церковных иерархов сохраняется, и епископские кафедры и монастыри продолжают существовать, они получают освобождение от налогов. Нельзя сказать, что они особенно процветают, но, во всяком случае, они не подвергаются тому разрушению, которому подвергаются другие социальные институции.
Вадим Егоров.
Золотая Орда, как государство, образовавшееся только в степях, имела очень своеобразную кочевническую культуру. До какого-то времени монголы могли жить в степи и кочевать. Но потом они поняли, тот же хан Бату понял, что без городов не обойтись. Была создана блестящая городская культура, которая развивалась примерно 200 лет. В Монголии, то есть на территории всей степи, от Байкала и до Дуная, археологи сейчас насчитывают около 110 городов монгольских. Это меньше, чем на Руси, но для степи это очень много. Причем, поскольку климат там жаркий, особенный, то там были совершенно невероятные и незнаемые в Европе городские изобретения, то есть, так сказать, городское хозяйство. Там была канализация. там были ванные комнаты, там были дренажные системы, там были особые реки-каналы проведены, там был водопровод, там были фонтаны. То есть монголы и золотоордынское население, и ханы Золотой Орды старались изо всех сил обезопасить свой народ от моровых поветрий того времени, от холеры, от оспы и от чумы, что в русских летописях неоднократно упоминается. Ну, например, мы раскопали в городе сарай, он называется еще Старый Сарай, на территории Астраханской области, дворец не самого хана, а явно его родственников. В нем было больше 30 комнат. Там были прекрасные полы, выложенные из каменных плит, там были умывальники, сделанные в полу, там была ванная, там был даже унитаз для Европы. 14 века – это вещи абсолютно немыслимые. Там помои еще на голову мушкетеров, трех наших знаменитых героев Дюма, выплескивали со второго и с третьего этажа. Здесь же был и канализационные стоки были, и все городские удобства были. Не было у этих городов только одного – чем отличались западноевропейские города. У них не было стен. Эти были города, привольно раскинувшиеся в степи, они ничем не были стеснены. Почему? А потому что Золотой Орде некого было бояться. Однажды европейский один путешественник спросил у монгола: «Почему у вас нет стен?» «А потому что нам некого бояться», — ответил он. «Мы владеем половиной мира».
Вы слушаете Вадима Егорова, заместителя директора Российского государственного исторического музея. Передача «Русь как улус» на волнах радио «Свобода». Вадим Егоров.
Тимур пришел на Золотую Орду, поссорившись с одним из последних чингизидов, владевших Золотой Ордой, с ханом Тохтамышем. Он прошел, буквально исколесил Золотую Орду вдоль и поперек. Причем он искал именно города, поскольку там были сосредоточены невероятные богатства. Ведь, скажем, вот в одном из домов, раскопанных нами в столице Золотой Орды, стены были все обложены сусальным золотом, вызолочены, покрыты цветными изразцами, там были написаны стихи персидских поэтов. То есть это, в общем-то, шедевры архитектуры того времени. И вот Тимур все это уничтожил в одночасье. Буквально Орда развалилась на несколько частей.
Империя Чингисхана, как и положено всякой империи, в конце концов распалась. Большую часть ее земель прибрало Московское княжество. Оно почитало себя наследником монгольского могущества. А наш белый царь над царями царь. Ему орды все поклонились. Высший свет Золотой Орды был с честью принят на службу московскому двору. Ордынцы составили цвет аристократии в России. Татарская, как ее называли, конница, стала отборной частью московского войска. Громоподобный рев «Ура», что по-монгольски значит «вперед», весьма неприятно действовал на поляков, литовцев, немцев, шведов, на всех, перед кем на поле боя вдруг появлялась эта конница. В атаку она шла не под веселыми разноцветными флагами, как европейцы, а под зловещими бунчуками, конскими хвостами на рогатых шестах. Шамиль Мухамедьяров.
Расширение российского государства довольно быстро прошло вплоть до Тихого океана, потом попало в Америку. Мы же, русские, дошли ведь до Калифорнии. Форт Росс там до сих пор сохраняется, как один из крайних пределов продвижения русских. Русские в свое время были в Британской Колумбии, в районе Ванкувера. Русские в свое время утвердились и на Гавайях, потом тоже оттуда ушли. Русские в свое время утвердились и на Новой Гвинее в период Миклуха-Маклая. Мы тоже потом передали эти земли Германии. В свое время русский экспедиционный корпус был в Абиссинии. Потом мы прекрасно знаем, что русские были и в Порт-Артуре, и на территории Маньчжурии, и Харбин, по существу, он расцвел именно как русский город. Россия имела под своей властью территории и в Восточном Туркестане, в районе Кашгара, и от этого отказались. Потом Россия при Петре ведь заняла все Каспийское море, и южное побережье Каспийского моря под властью России были. Потом российское правительство отдало южное побережье Каспия Ирану, Персии. Россия, вот несмотря на такую мозаичность громадной территории, она же умело наладила систему управления этими разнообразными землями. И эта система держалась.
Игорь Яковенко.
Русские восприняли от татар империю. Империю с жесткой вертикалью власти. Империю с устремленностью к горизонту. Русские славяне изначально шли, ну, по одной из версий, с Карпат. Они не были, так сказать, бродягами, ориентированными на постоянное движение. Вспомним пословицу крестьянскую. «Не было бы жалко лаптей, ушел бы от жены и от детей». Откуда это? Вот это приходит из империи. Вот если в центрах цивилизационных развитие идет по пути интенсивному, усложняются структуры, растет как бы культура вверх, то империи, возникающие на периферии, экстенсивны. Они движутся к горизонту, они пытаются достичь горизонта бесконечного и охватить огромные пространства. Русские крестьяне переселялись на новые территории буквально до конца XIX века. Если мы сравним, скажем, с Францией, то мы обнаружим, что где-то в XIV-XV веках колонизация территории заканчивается, леса вырубаются, и крестьянин оседает. Вот в России это тянется до XX века. Русско-японская война воспринималась крестьянами, и об этом пишет Короленко, как повод к заселению новых территорий. Крестьяне еще говорили, что какой смысл воевать? Эти места нам неинтересны, наши хлеба там не растут.
Виктор Живов.
Русская национальная самоидентификация в основном основана на религии. Это религиозная идентификация прежде всего. Христиане-крестьяне. Мы как православные. Вот что основа идентификации. И в этом смысле, конечно, татары остаются чужими. Они остаются чужими именно на религиозной основе. Как мы знаем, конечно, была масса татар, которые выезжали в Москву, которые становились частью служилого класса московского государства, принимали православие, и после этого никакого отличия между ними и русскими не было. Русские дворянские роды в значительной степени смешаны с татарами. Татарами, вышедшими из Орды, при усилении московского князя, перешедшими к нему на службу и тем самым влившимися в эту культуру. Те, кто в этом процессе не участвовал, те, кто оставался на другой стороне религиозного барьера, те и оставались чужими. Это вопрос не этнический, это вопрос религиозный.
Игорь Яковенко.
Империя монгольская возникала на периферии огромной китайской цивилизации. И как периферийное раннее государство, как периферийная империя, она брала у Китая технологии администрации, военные, но не брала цивилизацию. Точно так же, на самом деле, формировалась и Киевская Русь. Она брала у Византии религию, идеологию, но не брала эллинскую премудрость. В этом была общность между ними. Есть администрация, есть армия, есть политическая власть, но нету литературы. Нет литературы как выделившегося способа деятельности, своими жанрами. Нету философии. Можно писать учебники по истории русской философии и возводить их к XII веку. Но философия в собственном смысле формируется гораздо позже, не раньше XVIII века на Руси. Нету системы образования с интеллектуальными центрами, такими как университеты. И это тоже особенность этих империй, возникающих на периферии. А ведь Китай, от которого шли монголы, он имел культуру, имел философию, имел цивилизацию. Карл Великий, создав свою империю, знал сам латынь. Он вокруг себя формировал, так сказать, интеллектуальный слой, который восходил, возводил себя к римлянам. А Россия пришла к этому только в эпоху Петра I. То есть, если Карл существовал в VIII веке, то Россия приходит к необходимости восприятия античности, цивилизации как целого, только в XVIII, на тысячу лет позже. Единственное преимущество того пути, по которому пошла Россия вместе с татарами, состояло в том, что она создала единое большое государство. А, скажем, Белоруссия или Украина, та территория, которой потом стали Белоруссией и Украиной, своего государства большого создать не смогли. Потом на каком-то этапе Московия заняла территории, захватила территории и Белоруссии, и Украины в себя включила и собрала их заново. На какой-то срок. Как мы сейчас видим, не навсегда, а на время. Это распалось в 1991 году.
Это был Игорь Яковенко, российский историк и культуролог. Вы слушали его в передаче Елены Ольшанской «Русь как улус». О том, что потеряла и что приобрела Русь, пока была улусом Золотой Орды, мы будем говорить еще в следующих передачах. Пока, наверное, можно сказать так. Потеряла время, приобрела пространство. Освободившись от ига, она век за веком пыталась наверстать время, догнать Запад, другими словами, и не потерять пространство, даже расширить его. Наверстать упущенное время, не заплатив за это пространством. Что и говорить, сложные отношения российского времени и российского пространства. Очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стрелян.
Программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую про ельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, святым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Какие
каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».